Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Ну что же, всем привет, это Тифлострим. Татьяна Круг, Тань, привет тебе.
Здравствуйте.
И сегодня с нами Надежда Василенко. Надя, привет.
Всем привет.
Слушай, после того, как у нас были технические проблемы, я думал, что на следующий Тифлострим ты уже не придешь. Но ты приняла приглашение, и спасибо тебе за это огромное. Как решилась на это?
Ну, просто с вами было так интересно, я подумала, можно еще что-то попробовать.
В Тифлостриме много чего происходит за последнее время. Приходят ваши письма, писем много, отзывов много. На сайте нашем изменения, на сайте tiflo.info, мы запустили новые разделы. Во-первых, это текстовые версии эфиров. То есть те, кто предпочитают не слушать, не смотреть, а читать, могут теперь это сделать. Мы начали давать на сайте расшифровки. У нас есть целая команда расшифровщиков. И еще эти самые ребята, это команда расшифровщиков, мне сказали, а мы хотим делать текстовые блоги, авторские блоги. И мы запустили новый раздел, это авторские блоги на канале Тифлоинфо. Зайдите на сайт tiflo.info, там есть в меню и расшифровки эфиров, и авторские блоги, обо всем этом очень подробно расскажем. Татьяна, тут уже спрашивали, куда мы дели Татьяну Круг.
Татьяна Круг уехала отдыхать.
Она отдохнула?
Татьяна Круг отдохнула.
И тут про нее говорят, между прочим, что она вся прямо такая коричневая-коричневая стала. Правда, сегодня в маленьком окошечке. И еще думаю, а вот через неделю, когда ты будешь в большом окошечке, когда мы с тобой вместе будем отвечать на письма, ты еще будешь такая загоревшая или уже нет?
Я думаю, да, но если, например, мы с вами проведем эфир еще через месяц, то я буду еще почернее и будет гораздо заметнее.
Ну, давай мы тогда договоримся о том и о другом. Во-первых, мы делаем эфир через неделю, мы отвечаем на письма зрителей, мы слушаем то, что не успели послушать, смотрим то, что не успели посмотреть, рассказываем о наших новостях, рассказываем про наши тифлы, эти самые, господи, авторские блоги, да, про авторские блоги. Ну и потом через месяц посмотрим, ну, специально, чтобы можно было увидеть тебя загоревшую, мы сделаем еще особый эфир с тобой, хорошо?
Хорошо.
А сегодня у нас путешествие, я назвал этот эфир «Рука в руке» или «Путешествие в мир слепоглухих людей». Надь, вот ты меня, между прочим, шокировала в прошлый раз, когда мы с тобой были на Тифлостриме. Знаешь, чем?
Чем?
Ты сказала, что если сейчас у меня сядут батарейки и перестанет работать слуховой аппарат, то... И там такое стояло многоточие. То что бы было?
Был бы мой маленький нокаут на несколько минут.
В смысле?
Я бы выпала бы из эфира и вернулась бы через короткое время, такая, типа, ну, ничего не было, и я тут, я в теме.
Подожди, но если бы я просто вот так разговаривал с тобой, ты бы это не услышала?
Думаю, очень вряд ли.
А скажи, пожалуйста, вот когда мы говорим о слепоглухих людях или о людях с нарушениями и слуха, и зрения, я всегда предполагал, что слепоглухой — это тот, кто и не видит, и не слышит, и, соответственно, либо вообще не говорит, либо очень плохо говорит. Но, кажется, я не прав.
Тут такая интересная ситуация. Бывает так, что человек плохо видит, но... немножко лучше слышит, либо наоборот, не слышит вообще, но видит, а вследствие того, что и есть нарушение слуха, он, ну, нем, и, соответственно, изучает тактиль, то есть язык слепоглухих людей. Есть еще язык жестов. Но суть в том, что все зависит от основного диагноза или заболевания. Вот есть такой синдром Ушера, когда человек сначала теряет, по-моему, слух, а вслед и за этим зрение. И причем это такой фактор неконтролируемый. То есть человек может потерять зрение, как и слух, быстро, а может и не потерять вообще. То есть такая опасная вещь. То есть слепоглухой человек — это не обязательно какой-нибудь тотально незрячий, который и не слышит, и не говорит. Потому что если человек не слышит, это не значит, что его нельзя обучить разговаривать хорошо с поставленной дикцией.
Послушайте, значит, я удивляюсь все больше. Я сначала напомню, друзья, что вы нам можете писать в чате, и Татьяна все это сразу же, я думаю, прочитает, перебив нас. Вообще пишут или нет пока?
Пока пишут только привет.
Пока пишут, ну, всем привет, да. Значит, ты меня еще больше удивляешь. Говоришь о том, что человека можно обучить разговаривать с поставленной дикцией. Вот я слышу у тебя грассирующее «р», но у многих грассирующее «р» — это очень красиво на самом деле. Ты как раз разговариваешь с поставленной дикцией. У тебя в жизни как это было? Тебя обучали? Или оно так было изначально? Если бы не обучали, оно бы так было, как сейчас, или нет?
Ну, конечно же, вот когда я была маленькая, ну, правда, это было у большинства детей, вот когда началась эта картавость, и невнятный был у меня довольно-таки голос, хотя со слухом было лучше, но все равно дефекты были речи, я ходила к детскому локопеду, а потом уже в дальнейшем, когда я стала заниматься каналом, тут уже просто практикой нарабатывалась, вот до этого я, ну, ни с кем не занималась.
Каналом — это YouTube-каналом, то есть подожди, тебе твой YouTube-канал помог лучше говорить?
Да, хотя бы четко, не сбиваться с мысли, быстро находить какие-то нужные словосочетания, если вдруг я что-то забыла.
Я, кстати, хочу тебя спросить еще раз, чтобы было понятно. У тебя не полное отсутствие зрения, ты все-таки немножко видишь.
Ну, на правом глазу у меня есть светоощущение.
Потому что после нашего эфира про YouTube-каналы, которые делают незрячие, знаешь, что нам писали? Нам говорили, почему вы пригласили людей, которые видят? Вы бы пригласили людей, которые совсем незрячие, которые совсем не видят.
Ну, не знаю. Это вот если брать Анну и Михаила, они же рассказывали, что у Анны есть светоощущение, а Михаил не видит вообще.
Да, вот, то есть я думаю, что здесь, может быть, кто-то чего-то недослышал или кто-то чего-то недопонял,
может,
но
может.
У тебя только светоощущение, все. Скажи, пожалуйста, вот если бы тебе сказали, Надя, ты слепоглухой человек, во-первых, согласилась бы ты или нет, и если да, то почему, если нет, то почему, и во-вторых, тебя бы это обидело или нет?
Ну, насчет обиды тут очень трудно. Почему? Потому что, вот, можно сказать, слепой человек, это кого-то может обидеть. У нас есть альтернативы. Человек с нарушением зрения или человек с глубоким нарушением зрения.
Вот,
либо
незрячий. Глубоким, это не обидно.
Да-да, либо незрячий, а вот слепоглухой. Вот как по-другому сказать?
Слушай, а что обиднее, слепой в доску или человек с глубоким нарушением зрения?
Ну, слепой вообще никак. Чем красивее как-то можно обернуть для официальных мероприятий, тем лучше. Но мне кажется, когда человек адекватно воспринимает себя как личность, что это его особенность, а не ограничение, то он, ну, может, просто скажет человеку, что, ну, не совсем принято как-то так говорить, и все. Но лично не обидится. А вот слепоглухой, я же говорю, ну, такой термин, он общепринят, и чем его заменить? Ну, ничем.
Я видел людей, которые не видят и не слышат, они обычно говорят гораздо хуже тебя, и они общаются руками. Мы еще будем говорить о том, да, как это работает. Угу. От чего это зависит? Это зависит от их обучения, это зависит от их особенностей, от того, насколько они плохо слышат. От чего, Надя?
Именно вот такое вот обучение, даже как сказать... В принципе, это удобно. Почему? Потому что человек, допустим, может еще и не разговаривать, а ему там голос поставили, все хорошо. А вот второй человек, который совсем не слышит, он по губам, может, и не читает, только у него там проблемы со зрением.
Не, ну да.
Вот, естественно, что язык жестов, он помогает, поскольку можно писать на ладони. Так тоже принято. На руке писать, на ладони. И все, контакт состоялся. К тому же еще часто изучают шрифт Брайля. И это помогает, когда слепоглухие люди общаются через компьютеры. Например, с Аленой Капустин общалась именно ВКонтакте. Она писала много, грамотно, красиво, потому что пользовалась брайлевским дисплеем. А вот она как раз-таки и не видит, и не слышит.
И не говорит.
Ну, когда мы с ней встречались, я вот за ней этого не заметила, но жестами она пользуется.
Но ты жестами тоже умеешь пользоваться, и жестами такими, которые делаются, как это называется правильно, жесты,
ну,
которые
вот
на руке.
Ну, вот есть тактиль, это язык пальцами, когда показываешь какие-то символы. Например, буква «О» в этом языке очень похожа на знак «Окей».
А ты можешь это показать под камеру?
Ну вот как-то так, если, конечно, меня там видно.
А если я не вижу, я должен пощупать, да? Или как это,
да,
работает?
Да, это кладется вот так, берется ладонь.
Так.
Если я буду что-то писать, я вот, допустим, вот так вот показываю, это О, вот это Л, вот это М, ну и так далее. А еще могут писать обычные буквы, если в усилии, то есть буква А, буква Б и так далее. Но это должна быть хорошая мышечная память, восприятие, как бы чувствительность кожи и так далее. То есть, ну, это нарабатывается с практикой. Этим надо заниматься человеку с его переводчиком. Вот, конечно, если имеется в виду голос, это тифлопереводчик. А вот как переводчик называется по этому языку, я не знаю.
Ну, сурдопереводчик или нет? Сурдопереводчик.
Ну, наверное. А, да-да-да, точно.
А сегодня говорим об общении со слепоглухими людьми, сегодня говорим о том, кто такие слепоглухие люди, сегодня говорим о том, как выстраивать отношения с этими людьми. Если вам есть что сказать, если вам есть также о чем спросить, пишите, пожалуйста, в чате, и мы ваши вопросы с удовольствием прочитаем, мы с удовольствием с вами об этом побеседуем, потому что сегодня, кроме Надежды, и кроме меня, и кроме Татьяны, будут самые разные люди, которые примут участие в этом эфире. Мы сейчас попытаемся дозвониться до Сергея Флейтина, попытаемся дозвониться до него по скайпу, чтобы задать ему несколько вопросов. Тань, как там у нас?
Звоним.
Звоним. И если у вас будут вопросы, также пишите, и Татьяна с удовольствием все это прочитает.
Пишет Андрей. Мои комплименты голосу Надежды, очень приятная речь во всех смыслах.
Вот.
А вопрос в следующем. Как у слепоглухих с прослушиванием музыки? Как они ее воспринимают? Прошу извинить, если вопрос не в тему.
Слушайте, я думаю, что сегодня можно любые вопросы, ну, кроме бестактных. Ведь если человек сколько-то слышит, правильно, Надь, то...
Ну, конечно. Есть же еще и костная проводимость. Просто я сразу вспомнила, есть песни, которые поют слепоглухие именно руками. Они очень много просмотров набирают. И я слышала о концертах, которые проводились для слепоглухих людей. И как отмечают сами музыканты и сами люди с большим нарушением слуха, но которые хоть немного, но слышат, ну, всем очень понравилось. Потому что это же, понятное дело, какие-то есть свои особенности.
Ну, конечно.
Да. Но мне кажется, они больше любят читать и двигаться, то есть танцами заниматься. Вот, ну, та же, допустим, Алена Капустин, она принимала участие не раз в спектакле «Неприкасаемая». Я думаю, о нем не раз слышали.
Да, об этом очень много говорят и на Радио ВОС, и не только на Радио ВОС. Кстати, фонд «Соединение». Я думаю, Таня, ты ведь тоже с ним знакома.
Я была на «Неприкасаемых», мне очень понравилось.
Ты прямо на спектакле была?
Да, да.
Вот так. Что там у нас с Сергеем?
Сергей на связи, но я сначала прочитаю сообщение тоже. Стас пишет: «Добрый вечер, Олег и Надежда. У меня вопрос. Что на данный момент популярнее, дактиль или жест? И насколько сложно все это освоить?»
О, можно я попробую тогда ответить?
Только ты, потому что я даже не буду пробовать. Ладно, Надя?
Ну, хорошо.
Спасибо.
Дактиль — это алфавит, в первую очередь. То есть мы изучаем буквы. Изучить это можно буквально за 2 часа. Почему-то он учится легче, чем Брайль. Не знаю, как-то ассоциативно, наверное, с родным алфавитом нашим. Ну, визуальным, зрячим. Плоскопечатным. А вот если мы берем язык жестов, там их очень много. И там надо руками двигать, прикасаться к другим частям тела, там, к частям лица, носа, глазам, волосам, использовать пальцы, руки. То есть это гораздо сложнее, но зато быстрее. Не надо при помощи дактиля. Да.
Угу. Ага, наговаривать. Так подожди, а вот ты говоришь о том, что дактиль — это целый алфавит.
Алфавит,
это
да.
Он упрощенный?
Нет, нет.
То есть, в принципе, если человек умеет писать, он, в принципе, печатные буквы сможет воспроизводить на руке. Это и будет дактиль, или я чего-то не понял?
Это будет дактиль. Вот, кстати, так. Я не знаю, как там со знаками препинания.
Ну, а потом у Сергея Флейтина спросим.
Ну, давайте.
Да, прежде
я
чем...
просто я общалась с девушкой, и да, мы писали друг другу на руке, и все было, в принципе, понятно. Просто это как бы долго, и остальных никаких трудностей я не заметила. Максим пишет: «Здравствуйте, вопрос такой. Как со слепоглухим человеком общаться, который полностью не слышит и не видит? Как донести до него информацию?» Ну, это, как я понимаю, это как раз-таки вопрос про дактиль.
Ну, там, наверное, не только дактиль, там могут быть и компьютеры,
ну,
и брайльский дисплей.
И вопрос от Елены: как слепоглухие поют песни жестами? В смысле, как слышат аккомпанемент?
А они поют? Насколько я понимаю, глухие поют песни жестами, а слепоглухие-то нет. Или тоже поют?
Мне кажется, именно глухонемые могут.
Или глухие. Угу. То есть слепоглухие не поют песни жестами?
Я, во всяком случае, не встречала.
Но опять-таки оставим это для Сергея Флейтина. Угу. Я вот еще тоже о чем подумал, собирался спросить. Смотри, ведь для большинства из нас, когда мы говорим о том, что у человека нарушен слух, Мы думаем, вот если ему крикнуть погромче, или взять слуховой аппарат, который просто в ухо крикнет погромче. Вот это все. Нужно добавить громкость. Значит, снижение слуха – это снижение громкости. Но ведь на самом-то деле это совсем не так.
Ну, бывает выпадение некоторых частот. То есть ты можешь крикнуть ему басом, он оглохнет, а можно каким-нибудь на высоких частотах он не услышит.
То есть, грубо говоря, если мы берем и подаем ему в ухо частоты, разные частоты, сигнал разных частот, и потом посмотрим по кривой, что он слышит, что он не слышит, мы получим какую-то такую кривую, которая даст нам представление о состоянии его слуха.
Да, общая картина.
И такое существует.
Конечно, есть такие, проводятся в студиях слуха, когда человек приходит, типа, мне нужен слуховой аппарат. Ему сразу выдают наушники, специальная такая штука с кнопочкой, и подают и разного, частотного диапазона звуки, увеличивая в громкости. То есть тут сразу, скажем так, и тестируется, как тихо, громко он слышит, и как воспринимает разные частоты. И уже подбирают под него параметры будущего слухового аппарата.
И слуховой аппарат не будет просто усиливать звук, он будет адаптировать звук, подчеркивая те частоты, которые данный человек не слышит.
Да, то есть мы, допустим, приобрели такое устройство, и в дальнейшем мы можем его всегда настраивать. То есть подсоединяется он через специалиста к компьютеру, там стоит программа, где настраивается уже вот самим человеком, чтобы подкрутить голоса людей, чтобы хорошо слышались или звуки машин, улицы, общий фон. Вообще там очень много наворотчек есть на современных слуховых аппаратах. Там чуть ли не блютузы, Wi-Fi и всего остального.
А почему бы и нет? Если в кофемолках они есть, и во всяких кухерах и прочих, да. Я все-таки очень хочу услышать Сергея Флетина.
Да,
возможно?
Сергей. Да, здравствуйте,
Сергей. Сергей, добрый день.
Да, я здесь.
Да, вы нас слышите?
Или да, ты все-таки? Слышу отлично.
Сергей, ты слепоглухой?
Я слепоглухой. Если я сниму аппараты, то это автоматически приведет к тому, что в эфире я в этом участвовать не смогу. Ну и тем, кто рядом со мной находится, придется разговаривать со мной очень громко. То есть я тотально слепой, и я практически глухой. Это так называется. Просто к тому, что здесь только что говорили, я хотел бы добавить одну очень важную вещь. Аудиограмма при подборе аппарата – это лишь первичный этап в обследовании пациента, да, человека, которому делают слухопротезирование. Потому что имеет значение еще то, когда он перестал слышать. Было ли это до того, как он научился говорить, или после этого. Если после, то в каком возрасте. Соответственно, насколько его центральная нервная система, мозг адаптированы вообще к восприятию звуков, словесной речи и так далее. И как раз современные слуховые аппараты, они не просто усиливают то, что человек не слышит, а они еще имеют алгоритмы, которые как раз помогают лучше понимать речь, что немаловажно. И чем выше класс аппарата, тем более совершенные алгоритмы тут применяются.
То есть я правильно понял, что когда мы говорим «слепоглухой человек», это на самом деле некая обобщенная картина, это большая группа людей, это может быть слепой, который потерял слух, это может быть глухой, который потерял зрение, это может быть человек, который потерял и то, и другое, причем в каждом случае смысл этой потери может быть разный, характер этой потери может быть разный.
Конечно, конечно. И... Я бы разделил, на самом деле, самих слепоглухих, помимо вот чисто вот этих параметров по соотношению потери зрения и слуха, все-таки сообщество слепоглухих делится на две очень большие подгруппы. Это словесники и жестовики. И здесь потеря слуха и зрения не такая ключевая. Например, есть замечательный, не такая важная, а важно совсем другие вещи. Например, есть замечательный человек, Наталья Борисовна Кремнева. Тотально слепоглухая редактор журнала «Ваш собеседник». Это единственный в мире журнал, который издается слепоглухими и для слепоглухих. Она тотально слепоглухая, но при этом она словесник. Почему? Потому что она выросла на словесной культуре. Она полностью потеряла слух уже будучи взрослым человеком, получив высшее образование и так далее. И хотя она владеет, конечно, альтернативными методами общения, но ключевой ключевым и важным языком для нее является русский. Жестовик при этом, он может немножко видеть, немножко слышать и так далее, но общается он на жестовом языке. Русский для него в какой-то степени иностранный. Это видно при переписке, это видно при непосредственном контакте. Это тоже немаловажный момент.
То есть жестовый язык – это не русский, не английский, не испанский, а это отдельный язык?
Это русский жестовый язык, но это именно жестовый язык. Хотя есть такие люди, которые не согласны с тем, что язык жестов – это язык, потому что у него нет письменности. Но с моей точки зрения, это все-таки язык. Правда, разные жестовые языки в разных странах, они все-таки похожи. У нас как-то была экскурсия, вернее, не экскурсия, а поездка в Италию деловая. И с нами был видящий переводчик, тифлосурдопереводчик, но очень плохо слышащий, владеющий прекрасно жестами. И мы зашли в один итальянский магазинчик, он очень быстро нашел общий язык с одним из консультантов, у которого, как выяснилось, был глухой брат.
Ух ты!
Вот, и они прекрасно друг дружку поняли, и мы очень неплохо пообщались.
Когда мы говорим об истории обучения слепоглухих людей, сразу вспоминается такая вещь, как Загорский эксперимент или Сергиево-Посадский эксперимент. Но вспоминается она мне, слушателям помоложе, это, может быть, ничего и не говорит. Все же, чтобы это было озвучено. Сергей, можешь рассказать, в чем была суть этого эксперимента? Что получилось и насколько мы ушли сегодня вперед? Вот по сравнению с тем, что дал когда-то, много лет назад уже, этот эксперимент.
Ну, на самом деле, конечно, о Загорском эксперименте должен рассказывать не я, по большому счету, потому что я не знаю всех деталей истории, да, но я знаком практически со всеми участниками этого эксперимента, за исключением ныне покойного Юлия Лернера. Вот. И этот эксперимент, он был достаточно многоплановым, то есть понятно, что нам надо было показать, это была идеологический, это был, во-первых, идеологический проект, то есть нам надо было показать, что да, вот мы у себя в стране можем дать образование даже вот таким людям, которые лишены слуха и зрения. Это был и научный проект, который, к сожалению, насколько я вижу ситуацию и понимаю, все-таки не дал ответа на ключевой вопрос, можно ли полноценно развить и дать высшее образование человеку, который был тотально слепоглухим от рождения, то есть рождения не видел и не слышал. Все-таки ни один из участников эксперимента под эти критерии не подходил. Но была еще одна задача. Нужно было понять, насколько, используя исключительно осязание, человек может взаимодействовать с внешним миром и развиваться полноценно. Поэтому с детства вот эти вот будущие участники этого эксперимента, они основательно подсаживались как раз на такие тактильные методы общения, в первую очередь как раз на дактилологию. То есть их приучали общаться дактильно, говорить дактильно, воспринимать информацию дактильно, а устная речь при этом порой искусственно ограничивалась, как мне, по крайней мере, рассказывали сами участники этого дела. Ну и, конечно, сама возможность учиться, получать образование. И в то время, конечно, на это работало огромное количество людей. Создавали специальные методики, создавали специальное оборудование. Надо было начинать даже с каких-то юридических моментов, потому что Сергиево-Посадский детский дом находился и находится до сих пор в системе социального обеспечения, тогда и социальной защиты сейчас. То есть его выпускники даже не получают аттестата зрелости. Соответственно, первую проблему, которую пришлось решать, была именно вот эта. Эта четверка должна была получить аттестат. Потом в университете, конечно, для них были созданы особые условия для образования. Они не учились со всеми вместе, это не была общая аудитория. Для них создавались всевозможные вещи. Например, в музее Всероссийского общества слепых стоит такая штука, называется телетактор. Это такой большой стол, по сторонам которого имеются брайлевские такие дисплеи механические, и устройство, оно вроде пишущей машинки с механической клавиатурой. То есть преподаватель набирал на этой машинке текст, а остальные участники могли на своих местах читать то, что набирал преподаватель. Вот. Ну и плюс были люди, которые просто под диктовку переписывали для студентов литературу по Брайлю. Я все время думаю о том, на каком бы уровне был бы проведен этот эксперимент сейчас, если бы у людей были бы сегодняшние технологии, компьютеры, брайлевские дисплеи и так далее.
Сергей, у нас очень мало времени, поэтому еще один короткий вопрос. А что должен, с твоей точки зрения, что должен учитывать зрячий человек, который общается со слепоглухим, и что должен учитывать незрячий человек вот в такой же ситуации?
Ну, как правило, если вы общаетесь с человеком, который не слышит и при этом не видит, это всегда должна быть готовность к тактильному контакту. Это не всем зрячим людям, скажем так, приятно.
То есть будут трогать?
Но к этому нужно быть готовым.
Рука в руке это будет?
Человека за руку как минимум. Угу. Иногда даже я, когда задумываюсь, при том, что я с аппаратами, чтобы мое внимание привлечь, меня надо как-то потрогать, ну или даже порой очень громко крикнуть. Значит, я могу отключиться от окружающей обстановки. Дальше уже все зависит от того, какими методами коммуникации владеет человек. Если вы сами не владеете никакими методами, то придется использовать либо современную технику, либо всевозможные коммуникационные карточки, либо писать на руке. То есть тут это всегда творческий процесс.
Спасибо большое, Сергей, спасибо огромное.
Всем, это всегда творческий процесс, это всегда поиск.
Я думаю, к этой теме мы еще как-нибудь вернемся, потому что действительно времени мало, оно летит очень быстро. Но самое главное, я думаю, ты уже сказал по поводу творческого подхода и понимания, вот этот человек, он какой. Мы сейчас буквально через минуту послушаем по поводу шрифта Лорма, системы Лорма. Ты знаком с таким методом коммуникации?
Да, конечно, но я им не владею, к сожалению. Я достаточно поздно с ним соприкоснулся. Код Лорма изобрел один замечательный немец. Прошу прощения, перед эфиром не уточнил его фамилию, просто сейчас вылетело из головы. Это был один профессор, который со временем утерял и зрение, и слух. И вот он как раз изобрел систему, которая удобна для слепоглухих конкретно. То есть там, в отличие от дактилологии, не нужно строить сложные пальцевые фигуры. А в основном эта азбука состоит из определенных касаний в определенных местах фаланги пальцев.
Ну, об этом будем говорить.
Штрихов.
Об этом будем говорить буквально через пару минут. У тебя там перфоратор работает, да, тоже?
То что?
Перфоратор работает у тебя.
Да.
Понятно.
Вот,
да.
Да. И осваивать такую азбуку достаточно легко. Но в силу того, что у нас в стране так сложилось, что основную массу слепоглухих и людей, которые с ними занимались, составляли выходцы из, так сказать, мира глухих, для которых дактилология была ближе и понятнее, у нас код Лорма не прижился, хотя как раз одна из четверки, Наталья Корнеева, в замужестве Крылатова, совместно со своим мужем Юрием Давыдовичем, адаптировали код Лорма для русского языка.
Будем говорить об этом буквально через пару минут. Сергей, спасибо большое. Надя, есть что добавить к тому, о чем говорил Сергей?
Да, я в свое время имела возможность лично познакомиться с Александром Васильевичем Суровым. Это один из участников Загорского эксперимента. Он читал лекции, семинары для преподавателей, реабилитологов, социальных работников. И я помню, в месте проведения, а это было 14 февраля, День всех влюбленных.
Ух ты.
Была большая столовая, он тоже со всеми сидел в инвалидном кресле. У него была такая шапочка Деда Мороза, а к ручке был прикреплен воздушный шарик в виде сердечка, он сидел и улыбался со всеми.
Я тоже с ним знакома, он вообще безумный такой позитивный человек.
Да.
Мы сейчас делаем вот что. Мы послушаем Марину Андрееву. С Мариной мы созвонились сегодня утром, и она рассказала о как раз шрифте Лорма, о системе Лорма. На экране в это время будет таблица русского Лорма для того, чтобы те, кто видит, могли увидеть, как это работает. Давайте послушаем пока Марину Андрееву.
Азбука Лорм для людей, которые не слышат. У нас в России есть азбука дактиля. Собеседник, вот, который говорит, он своей рукой, кистью изображает разные фигуры. Каждой букве соответствует какая-то фигура. И вот в нашей стране это учат этому слепоглухих людей. Это распространено уже несколько десятков лет. А лорм – это новый способ общения. Он очень популярен в Европе, а в России никак не приживается. Дактиль, как я говорила, говорящий человек, эти буквы изображают кистью руки. Там очень сильно работает рука, и у тех, у кого артрит, например, или другие какие-то заболевания, им очень тяжело это делать. А слушающий, он трогает кисть и узнает буквы, вот так он считывает. Это, как текст получается. Они умеют говорить быстро, но лорм тем удобен. Слепоглухой человек, он просто подставляет ладонь, кверху ладонь. А тот, кто ему говорит, он пишет своим пальчиком, прикасается к этой ладони в разных местах. Очень просто и запомнить просто, и использовать просто. Например, буква А. Вот к кончику большого пальца, к подушечке, надо просто легко прикоснуться, как точка. Вот и все. И все гласные, они идут по кончикам пальцев. На указательном пальце, на подушечке Е, на среднем пальце И и так далее. А согласные часто пишутся как черточка по пальцу, по указательным пальцу от кончика к основанию. Проведи черточку, и это будет буква Б. По средним пальцу другая, и так все пальцы заняты. И на ладони какие-то, или кружок, или в разных местах точку поставить. Очень просто, не нужно напрягаться. Собеседнику просто вот он запомнил и пишет эти штрихи или точки ставит. Она в Европе очень популярна, а у нас никак не приживается. Об этой азбуке узнал уже давно, в 80-х годах прошлого века узнал Юрий Крылатов. Она ему понравилась, он попробовал ее в нашей стране внедрить. Договаривался с Логосом, там издали прямо схемки и по зрячему, и сделали даже рельефные схемки, рисунки, как эти точки и около них буквы или черточки. Очень легко по этой схемке выучить все. И написал небольшую статью. Это он публиковал в журнале «Школьный вестник». Вот когда я потеряла слух, нам посчастливилось с ними познакомиться, с Крылатовыми. И я сразу узнала про обе азбуки, и дактиль, и лорм. Надо было как-то общаться по-другому. Я уже не слышала речь. Надо было учиться другим способом. Я обе выучила. Но сразу у меня ни малейших сомнений нет в том, что лорм гораздо удобнее. Я пользуюсь в семье. Вот у меня было несколько лет абсолютно без слуха. Мама выучила быстро. У меня сестра и ее муж, они незрячие, они тоже выучили и со мной разговаривали этим лормом. Дактиль они совершенно не склонны были учить. И я не просила даже. Понятно, что предпочтительнее лорм. Много лет именно так общалась в семье. А среди слепоглухих никто не хотел учить. Я рассказывала про лорм, когда встречалась со знакомыми. Я рассказывала, никто не хотел это учить, они по старинке общаются. Я тоже дактилем с ними разговаривала. Лорм – это только внутри семьи. Потом, когда появился фонд соединения, Юрий Крылатов снова попробовал распространить этот способ. Но никак у нас не получается. Мы твердим в два голоса. Удобно, просто. Особенно надо пожалеть родителей и воспитателей. Они устают крутить рукой. А им гораздо проще было бы вот этим лормам общаться. Надо о них подумать. И мне кажется, вот воспринимать его гораздо удобнее. Это чувствуешь просто расположение, где тебе поставили точку. Проблема в том, что в Загорском детском доме идет постоянно дактиль. И никто не хочет второй способ учить. Никто не хочет. У меня такое предложение. Если в семье растет ребенок слепоглухой, а родители зрячие, пусть родители выучат эту азбуку, а потом они учат слепоглухого, и всем будет понятно, что это удобнее. Мы с Юрием Клурат, он организовал в Фейсбуке специальную группу «Код Лорма». Кто хочет этому научиться, надо найти эту группу, и он готов все объяснить.
У нас в Ютубе под трансляцией приходят вопросы от наших слушателей, и Максим спрашивает, как и где можно выучить жесты, чтобы общаться с глухими или слепоглухими?
Надя?
Ну, в интернете даже уроки есть, правда, тут, наверное, надо смотреть, а это в нашем случае не очень удобно. Наверное, лучше обращаться либо к специалистам из того же фонда соединения, либо статьи находить, где объясняется жесты и дактиль сам по себе. Но вот я пока слушала про систему Лорма, она меня саму захватила. Как-то она лучше будет.
Информацию можно найти. Я думаю, что ее в Фейсбуке можно также найти. По-моему, меня не слышно, да?
Мне тоже так кажется.
Почему не слышно? Давайте послушаем нашего гостя. Влад?
Добрый вечер, Олег Валерьевич.
Ну и не только Олег Валерьевич.
И всем здесь присутствующим. Я просто программу не слушал, поэтому по именам не всех знаю. Прошу прощения.
Мы говорили сегодня здесь о том, что раньше называлось Загорским детским домом. И Татьяна Круг сидит такая, спрашивает, а это еще существует?
Я просто слышала про Загорский эксперимент, про Загорский детский дом я не слышала.
Да, я открою тайну, и Загорский эксперимент, и Загорский, он же не Сергиево-Посадский, теперь уже дом-интернат для инвалидов слепоглухих существует, и я там прожил 16 лет.
Это что сейчас? Как это сегодня выглядит?
Сегодня, к сожалению, выглядит он не только для просто слепоглухих, но еще и для детей с умственными нарушениями. То есть они могут быть слепоглухие с различными умственными нарушениями. Это раз. Полностью слепоглухих, адекватных там, к сожалению, мало. И такой эксперимент, как был поставлен в те времена, еще советские, он, к сожалению, невозможен. Обучение происходит там примерно как и всегда, но просто... Программа зависит от развития конкретного ребенка, от его специфических, от его интеллектуальных особенностей.
Какие перспективы у выпускника такого, вот этого конкретного учебного заведения сегодня?
Ну, у выпускника конкретного этого заведения перспективы достаточно сложные. Я могу сказать только на собственном примере и на примере своих знакомых. Если знакомые с родителями, я вам скажу, что не всегда в этом детском доме учатся слепоглухие, но и слепые, то его забирают родители, и дальше уже за него решают родители. Если же это знакомый без родителей, в смысле мой знакомый, когда-то они поступали в художественные институты, учились. Недавно кто-то стал поступать в Курское музыкальное училище. Я поступил в колледж, в Королевский, учусь на юриста, но опять же это все было сделано через сопротивление детскому дому, через сопротивление системе, потому что, к сожалению, система ни к чему не готовит, и какого-то реального, социального, нормального развития вне стен детского дома его очень мало. Поэтому перспективы достаточно странные, достаточно сложные. Ну, хочешь жить, умей вертеться.
У меня иногда такое ощущение, что сообщество слепоглухих людей, Влад, очень фрагментировано. То есть какие-то круги общения, но единого такого пространства, ну, его либо нет, либо его очень мало. Так это, не так? Потому что я с этим сообществом знаком плохо. Я вот только такое внешнее восприятие.
Сообществом слепоглухих вот именно плотно я начал знакомиться более-менее в фонде соединения, потому что в детском доме у нас были свои тусовки. Слепые мало общались с глухими, и наоборот, глухие со слепыми. я, например, не знал даже дактиль, хотя исключения были. Но то, что я видел в фонде соединений, я, Олег Валерьевич, не соглашусь с вами, потому что, на мой взгляд, сейчас это единственная организация слепоглухих, которая пытается их как-то вокруг себя сформировать. Другое дело, что слепоглухие не всегда хотят объединяться, ну, собственно, как и другие категории инвалидов.
Зачем нужен фонд соединения обычному слепоглухому человеку?
Обычному слепоглухому человеку фонд соединения помогает в реабилитации, помогает найти себе единомышленников и хоть как-то культурно, социально развиваться. Ну и плюс фонд соединения, вот еще раз говорю, он дает очень много вот именно в плане культуры, в плане какой-то массовости, чего некоторым слепоглухим не хватает.
Нас смотрят незрячие люди, но и зрячие тоже. Я задам тот же вопрос, который задавал уже раньше Сергею Флетину. Что, с твоей точки зрения, должен учитывать незрячий человек, который хочет общаться со слепоглухими, и что должен учитывать человек зрячий?
Олег Валерьевич, если позволите, история буквально на минуту, только не со слепоглухим, а просто с глухим и немым человеком. Я считаю, что она будет уместна, если не против.
Да.
Я как-то иду по Королеву, спокойно, никого не трогаю. Ко мне подбегает парень, начинает меня сзади хлопать по плечу и что-то мне мычать. Я понимаю, что он глухой. Но поскольку я 16 лет жил в детском доме, я выкрутился, да, или не знаю, просто достал телефон, открыл WhatsApp, выключил VoiceOver, говорю ему: «Набирай». Ну, значит, клоун телефон. Он набрал, это оказался мой старый еще детдомовский приятель. Мы с ним пообщались. А к чему я это все? Во-первых, незрячий человек при общении со слепоглухим должен учитывать способы коммуникации и пытаться их находить. Это раз. Ну и все-таки пытаться понимать, что слепоглухой – это не слепой человек. И какие-то вещи, какие-то штуки он воспринимает несколько иначе. А в целом никаких особенностей нет. Я думаю, что все эти случаи, они исключительно индивидуальны.
Влад Шакин, спасибо тебе большое. Надеюсь, неоднократно еще увидимся в Тифло-стриме. Мы тут, кстати, начали авторские блоги на канале Тифло-инфо. Может быть, ты, как и другие наши слушатели, захочешь что-то для этого в эти блоги написать. Через неделю об этом подробнее поговорим. Но спасибо огромное.
Благодарю, Олег Валерьевич. До свидания.
Пока, пока. Надь, есть что добавить?
Ну, не знаю, мне вообще, я вот прям затаив дыхание слушал, вообще все классно.
Особенно а чего?
Мне коммуникация понравилась. Вот.
А два человека сказали одно и то же.
Но все равно, как-то, может, потому что он на юриста пошел, он прям как-то так вот по полочкам все разложил.
Ну, они сказали одно и то же, на самом деле, потому что это правильно. Вот, да. По одной простой причине. А наша постоянная слушательница Елена Васильева прислала нам аудиозапись. Дело в том, что Елена, человек незрячий, живет она не Нижнем Новгороде. В Великом Новгороде. Во, мои знания в географии хромают. Вот, живет она в Великом Новгороде, и она, в частности, работала с слепоглухими людьми в качестве добровольца. Давайте послушаем, что рассказала нам Елена.
Почти 2 года я общаюсь по электронной почте и скайпу с людьми, у которых имеется остаточный слух или остаточное зрение. И при этом трудностей в общении у меня не возникает. Я стала волонтером одной из организаций, где проводятся курсы компьютерной грамотности для слепоглухих людей. И при изучении электронной почты слушатели курсов направляли мне письма со своими вопросами, впечатлениями, новостями. И сейчас я уже сотрудничаю с другой организацией, а люди продолжают мне писать, и это, конечно, очень приятно. Хотела бы добавить то, что для таких людей компьютер является не просто средством реабилитации, а средством общения. Поэтому очень важно, чтобы он соответствовал всем требованиям и позволял человеку делать то, ради чего он компьютер и освоил.
Елена Васильева, ее впечатления. Тань, что там у нас по вопросам? Молчат слушатели?
Вопросов у нас много, и сейчас я их прочитаю потихонечку. Елена спрашивает, бывает ли тотальная слепоглухота, и как такие люди ориентируются?
Вот, кстати, хотела отметить, что есть же белая трость, а есть белая трость с красными такими полосками. Это обозначает, что человек и не видит, и не слышит. А вот как раз-таки про ориентировку, там вообще такие специалисты, их, конечно, единицы, но они очень сильно занимаются такими людьми. Опять же, фонд соединений, как Влад правильно сказал, он всех вокруг себя собирает и занимается именно этим.
Да, кстати, это не рекламная передача фонда соединений, чтобы было понятно. Но мы на него выходим, мы не могли на него выйти.
Просто фонд, да, соединения очень такой... Для меня, мне кажется, я просто восхищалась ими в свое время, насколько они много всего делают, насколько они объединяют людей действительно.
У нас в прошлый раз, на прошлой неделе, Дмитрий Поликанов был по телефону в конце эфира, кстати говоря, так что фонд соединения уже участвовал в Тифлостриме. Что еще с вопросами, комментариями?
Сергей пишет, Флейтин, который у нас уже сегодня был. Среди слепоглухих с остаточным слухом много меломанов, и есть даже музыканты-любители. Я сам играю на гитаре и даже на флейте.
Флейтин играет на флейте.
Так нормально, а что? Да, да.
Хорошо.
Андрей спрашивает, а повышается ли чувствительность кожи рук и пальцев таких особенных людей? Возникают ли проблемы, связанные с тактильным восприятием мира?
Мне кажется, это логично, что организм теряет что-то из своих пяти чувств. Он пытается это восполнить мышечной памятью, тактильными ощущениями. Другое дело, что может быть, допустим, у человека сопутствующие ДЦП, и тут уже совсем все плохо. Вот. А так, конечно же, повышается.
Елена еще...
Да, давай.
Возможно ли слепоглухим пользоваться сенсорными устройствами? Если да, то как?
Опять же, вот как Влад рассказывал, у него был знакомый глухонемой, он как раз-таки через приложение набирал. О, кстати, такая тема. У нас в университете как-то проводилась разработка вибробраслета для слепоглухих людей. Как это выглядит? Такой браслет с Bluetooth-модулем надевается на реципиента. Есть сенсорный телефон, там набирается текст. После этого спрягается с браслетом, и уже по Брайлю виброточки позволяют слепоглухому понять, что ему написали. Правда, тут случай такой, что он принимает это сообщение, а не сам пишет. Но вот сенсорными устройствами можно пользоваться, наверное, только если есть остаточный слух, чтобы можно было вывести через голосовой какой-нибудь модуль, через тот же толбок или VoiceOver. А вот с остальным немножко проблематично, потому что чаще всего используется брайлевский дисплей. И тогда это очень хорошо работает с компьютером, смартбуками и так далее. А с телефоном, так как там есть еще управление жестами, а не только ввод брайля, вот, например, на айфонах это супер-пупер откорректировано вообще управление при помощи брайлевского дисплея. А вот на андроиде я пробовал, что-то как-то там не очень...
Мы сейчас подключим еще одного человека к нашему разговору, который по этому поводу и на эту тему скажет гораздо больше. Федора Беломоева мы попытаемся вызвонить в Санкт-Петербурге, пока вызваниваем. Надь, слушай, скажи мне раз и навсегда. Я как-то, помню, еще работая на Радио ВОС, попался вот на чем. Я как-то использовал слово «глухонемой», и меня, в общем-то, мне настучали по голове, потому что сказали, что вообще немой использовать нельзя. Это либо глухой, либо слепоглухой. А вот немой — это, простите, неправильно, потому что, в общем, даже жестовики говорят. И вот как раз глухонемой — это оскорбительно. Согласишься, поспоришь?
Если так говорят, то, наверное, да. Не мне же настучали.
Но не для тебя. Для тебя это не оскорбительно.
Нет, для меня... я встречала такой термин, поэтому для меня, нормально.
Мы начали говорить о технических средствах. Есть в Санкт-Петербурге человек, который меня очень удивляет. И удивляет по-хорошему. Он сделал несколько технических средств. Одно из них я характеризовал как, явно слабое. Это было приложение. И не только я так характеризовал его, но человек не сдается. Человек продолжает работать, человек продолжает трудиться. Федор Беломоев с нами на связи, нет?
Да.
Да, я на связи.
Здрасте. Федор, здравствуйте. Вы ведь технарь или не технарь? Кто вы по образованию, по профессии изначально?
По призванию я технарь, по образованию нет. По образованию я вообще педагог. Я преподаватель.
Как вы стали заниматься техническими средствами, и особенно как случилось, что вы обратились как раз к техническим средствам для слепоглухих людей?
Частый вопрос. Раньше отвечал очень красиво, придумывал красивую историю, потом понял, что надо рассказывать честно, как оно было на самом деле. Все очень просто. Я не то что там вот увлекаюсь этим, но я много помогал действительно в разных ситуациях разным людям, и детям в основном из детдома, что-то еще. И как-то раз я читал один из пабликов, так называемый «Такие дела», это достаточно большой популярный социальный журнал, и в нем было рассказано про жизнь слепоглухого человека, про то, как она устроена. И я почувствовал какую-то несправедливость, как минимум потому, что цена доступа к информации, цена доступа к познанию, к миру как раз-таки заключалась в цене стоимости дисплея Брайля. И мне показалось, что это совсем несправедливая цена. И я попытался найти инженеров, ребят, которые могли бы помочь мне те идеи, которые у меня на поверхности крутились на тот момент в голове, придумать способ для того, чтобы сделать эту альтернативу этому устройству, сделать его дешевле. И в процессе разработки, поиска книг, поиска решений, общения с инженерами, да, я нашел вот какие-то технические варианты, как можно им помочь, как можно все это дело исправить.
Вот самая сложная история у нас сегодня – это даже не разработать устройство, а вывести устройство в серийное производство. Вы с этим ведь тоже столкнулись?
Я с этим тоже столкнулся. Вот буквально недавно я сейчас был на выставке в Рочестере, которая ACB, самая большая, наверное, популярная выставка, консорциум слепых, который собирается каждый год. И я общался с представителями производителей, которые занимаются в том числе производством дисплея Брайлев. И в принципе, что я услышал? Я услышал одну очень важную вещь, что вот все сообщество слепых, как бы оно достаточно, в принципе, большое и интересно им, как производителям. А вот сообщество слепоглухих и устройство специализировано для них, они кажутся им коммерчески с точки зрения бизнеса неинтересны и не очень привлекательны.
Они вам это честно сказали?
Да, да, конечно.
Ну, хорошо.
Они же про бизнес, они же про дело, да, про свой бизнес. А у меня немножко другая ситуация. У меня про дело к делу, да, мне хочется для людей сделать. Поэтому мы стали искать совместно сейчас, обсуждать, как мы можем использовать в двойном назначении, чтобы это было интересно и для незрячего человека, и для слепоглухого человека. Соответственно, вот, например, одно из устройств – это Perkins Case, устройство, которое прикрепляется к мобильному телефону, к сенсорному, и позволяет сделать доступным слепоглухому человеку возможность ему общаться, коммуницировать со зряще-слышащим. Слепоглухие так называют с тех, кто видит, и тех, кто слышит.
Как это выглядит? Опишите, пожалуйста.
Это устройство, которое крепится на обратной стороне мобильного телефона и представляет собой, по сути, клавиатуру Перкинса, которая есть на дисплее Брайля, только из шестикнопочную. И еще пару кнопок сверху. Ты держишь телефон привычным способом, как ты обычно набираешь, когда ты в WhatsApp, например, пишешь сообщение, используя iOS-телефон, да, используя брайлевскую клавиатуру. Когда ты касаешься пальцами по дисплею, только здесь у тебя не по дисплею надо касаться, а по кнопкам, которые у тебя прикреплены с другой стороны. И вот эти кнопки ты используешь для набора. Но фишка в том, что эти же кнопки используются и для чтения с сенсорного экрана. Они вибрируют, эти кнопки. То есть ты читаешь по принципу Брайля, слушая то, что ты там, ну, то сообщение, то есть или обращение к тебе, которое пришло. Мы сейчас это интегрировали в коммуникатор. Ты сказал, программа распознала, передала вибрациями на кнопки, ты почувствовал, что тебе сказали, нажал на кнопки соответствующим образом, как на дисплее Брайля, и программа распознала твои, ну, скажем, жесты, да, то, что ты набрал, и синтезировала в речь. И мы обсудили с производителем, что если это использовать в том числе как альтернативу сенсорному доступу для незрячего человека, те, кто не очень любит свайпить по телефону вверх, вниз, справа, влево, то, в принципе, это можно было бы вот, в двойном назначении рассмотреть как вариант того, чтобы они взялись производить это устройство. Вот то, что я получил в общении с одним из производителей, достаточно крупным.
Вот мне интересно, Надежда Василенко с нами сегодня. Надь, ты это слышала, то, что сейчас сказал Федор, тебе это как?
Мне очень интересно, хотя слышала сквозь, я больше про перчатку. конечно же.
А с перчаткой что? Я про перчатку слышал, но вот сейчас какая там ситуация с перчаткой? Потому что ее же тоже за границей приняли как-то пока лучше, чем в России.
С перчаткой история чуть сложнее. На самом деле в процессе тестирования выяснилось, ну это логично было ожидать, что руки все-таки у людей разные. И под каждого, получается, ее приходится делать. Сделать ее гибкой, мягкой и эластичной, чтобы она одевалась на любую руку, как латексная перчатка, не получается, потому что в ней есть твердые элементы, которые должны сохранить жесткость и не порваться, не расклеиться, скажем так, не разойтись. Вот, поэтому получается, что это не 5 размеров руки, а намного больше, потому что ширина ладони у всех разная. А, например, слепоглухие люди, которые с аутичностью, с дополнительными какими-то бонусами, в том числе и физическими отклонениями какими-то, как, ну, извините, так говорю, в том числе это индивидуальный всегда пошив этой перчатки, что ее значительно удорожает и, ну, не так, может быть, практически удобно. При этом Perkins Case, то, о чем я сейчас сказал, вот этот чехол на телефон, он делает все те же самые функции, что и перчатка. Поэтому мы как-то сейчас сконцентрировали свое внимание на нем, потому что он недорогой, он удобный, простой, приклеил к телефону на магнитиках пластик, вибромоторы и пару микроконтроллеров. То есть там, в принципе, действительно легкий набор для того, чтобы это создать и запустить как можно скорее уже в работу.
Федор, у вас есть какой-то сайт? Потому что у нас очень мало времени, а мы просто сегодня делаем такой обзор темы. Куда могут обратиться люди, которые хотят получить больше информации напрямую от вас, о ваших устройствах, о ваших разработках? Именно от вас, а не опосредованно от тех, кто, ну, скажет, нравится, не нравится и так далее.
Во-первых, Facebook, Федор Беломоев на Фейсбуке можно найти. Это самый удобный способ. И если что-то мне написать, спросить. И сайт, конечно, www.4blind.com, как бы forblind.com. На нем тоже много информации. Но лучше всего на Фейсбуке, потому что там последние новости. И, кстати, я вот сейчас поеду в Австралию на конференцию как раз-таки после поглухоте, где собирается все международное сообщество, связанное с этой темой, и буду показывать там Perkins Case, и мы будем его там публично тестировать.
Вот так. Да. Слушайте, а вот Надя сидит рядом со мной, если она захочет протестировать Perkins Case, это как-то реально или нет?
Да, возьмите меня с собой.
В Австралию ее? Не в Австралию, хотя бы в тестеры.
Да, конечно, реально, просто будет ли это интересно в плане того, что это коммуникатор, по сути, для слепоглухих. Незрячему человеку он не очень может показаться интересным.
Конечно, вы не слышали начало. Надя как раз из слепоглухих, хотя говорит прекрасно.
Программа заменяет речь. То есть, если она может говорить, все, то, понял, в принципе, нужно ли ей это. Но попробовать, потестировать, это было бы интересно и круто. Я в сентябре буду в Петербурге. Я не знаю, Оксана, вы где находитесь?
Мы в Москве все.
В Москве. Я заеду в Москву специально на встречу с вами, и мы потестируем.
Заезжайте и на Тифлострим тоже, пригласим вас с удовольствием.
Супер.
Федор, спасибо огромное.
Спасибо, до связи.
Пока. До свидания. Что у нас с сообщениями?
Спрашивают про перчатку Брайля Робин, но, как я понимаю, мы про нее уже поговорили. Или там, да, несколько перчаток.
Да, я думаю, что мы еще к этому вернемся, потому что лучше тут Федора прямо... И Надю мы тоже обязательно пригласим. Придешь, когда Федор будет в гостях?
Хорошо.
Хорошо. Еще что-то есть?
Нет. Сергей Флезин писал по поводу глухонемого. Он пишет, что в одной телепередаче представили как слепо-глухонемого. И говорит, что этот пережиток, что этот термин — это пережиток как раз-таки Загорского эксперимента.
Вот как раз кого спросить. Видите, какая штука. По поводу Загорского эксперимента. С детства знал имя Ольги Скороходовой. Я хотел бы сейчас, уже наш выпуск подходит к концу, я хотел бы вспомнить одно из ее стихотворений. Ольга Скороходова и не слышала, и не видела. Ее как раз позиционировали как нашу Хелен Келлер. Конечно, не совсем она Хелен Келлер, она другая, потому что люди все разные, да, вот это очевидно. Но вот замечательное стихотворение. Я не целиком его прочитаю, но хотя бы выдержки. «Думают иные, те, кто звуки слышит, те, кто видит солнце, звезды и луну, как она без зрения красоту опишет, как поймет без слуха звуки и весну. Я услышу запах и росы прохладу, легкий шелест листьев пальцами ловлю, утопая в сумрак, я пройду по саду и мечтать готова, и сказать люблю. Пусть я не увижу глаз его сияния, не услышу голос ласковый, живой, но слова без звука, чувство трепетания я ловлю и слышу быструю рукой. И за ум, за сердце я любить готова, так, как любят запах нежного цветка, так, как любят в дружбе дорогое слово, так, как любит трепет сжатая рука. Если вас чаруют красота и звуки, не гордитесь этим чувством предо мной. Лучше протяните с добрым чувством руки, чтоб была я с вами, а не за стеной. Вот, мне кажется, многое из того, о чем мы говорили, сказано это к лет 40 назад. Вот в этом стихотворении тоже. В частности, по поводу «протяните руки».
Это что скажешь? Точно.
Заключительные реплики, Надя, есть что сказать? Потому да. Что программа подходит к концу.
Конечно. Во-первых, слепоглухи очень тянутся к внешнему миру и информации в нем, но без контакта извне этот шаг сделать не получится. Поэтому хотелось бы, конечно, сказать, чтобы никто не боялся ни общаться с ними, ни обучать их, ни помогать в чем-то, ни показывать все, что вокруг них происходит, потому что даже Хелен Келлер, первое слово, которое выучила вода без своей преподавательницы, этого шага бы сделано не было.
Делайте шаг, проявляйте инициативу. Тань, последнее сообщение есть или все?
Нет.
Ну тогда до встречи через неделю в Тифлостриме. Сегодня с нами были
Олег Шевкун.
Олег Шевкун, Надежда Василенко
и Татьяна Круг.
Спасибо. Всем пока. До свидания.
Тифлострим. Путешествие продолжается.